Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как свидетельствует все христианское откровение, Слово Божие, Священное Писание, Слово святых отцов, познание Бога, оно неисчерпаемо, оно бесконечно, оно ничем не ограничено. Это познание, знание Бога имеет прежде всего характер личностного общения, в личном общении с Богом обретается, в обращении к Нему и имеет не какой-то теоретический, рациональный, там, абстрактный характер, а имеет именно характер прямого знания, прямого опыта, если ты его имеешь. Ну, можно, например, знать, что у тебя есть какой-то родственник где-нибудь на стороне далече, в Соединенных Штатах Америки или в Австралии, и знать о его существовании, но никогда с ним лично не встречаться. Ну, можешь знать по фотографии там. И это знание, оно будет таким не вполне опытным, не личным. Так многие люди признают существование Бога, и многие из них могут даже назвать себя в этом отношении людьми верующими, а опыта настоящего общения с Богом, можно сказать, действительно, богопознание и не иметь. Или можно быть профессором там, духовной академии, защитить какие-нибудь там диссертации в какой-нибудь отдельной области богословской, но обладая соответствующими документами о том, что ты там магистр богословия или еще какие регалии. На самом деле, таким знанием Бога, как кто-либо из преподобных, например, преподобный Серафим Саровский, ну, не обладать, потому что это знание скорее будет пусть и системным, как это говорится, но чисто рациональным, таким теоретическим, а вряд ли опытным. И о чем это понятие возможности познания Бога и такой его безграничности говорит? О том, что наша надежда на спасение, на обретение жизни вечной, она не является никогда тщетной, потому что в своей степени каждый человек всегда может к Богу обращаться и с Богом обрести общение вновь и вновь и возрастать в этом общении. Но для этого нужно действительно этот опыт постараться обрести. Нужно отвратиться от страны далече. Нужно действительно с покаянием к Богу обратиться. Нужно, можно сказать, свою часть имения Богом данную, как Отцом Небесным, не использовать самозамкнуто, по произволу. Как святитель Игнатий Брянчанинов в своем слове на притчу о блудном сыне говорит, требование у отца следующей части имения для употребления ее по произволу есть стремление человека свергнуть себя покорность Богу и следовать своим собственным помыслам и пожеланиям. Но мы в притче о блудном сыне слышим, что в какой-то момент сын затребовал у отца свою часть имения и с ней удалился от отца. И далее святитель Игнатий говорит, согласием отца на выдачу имения изображается самовластие, которым Бог почтил человека в употреблении даров Божиих. Ну, действительно, человеку изначально дана свободная воля, и человек даром Божиим, ну, можно сказать, даром жизни, который включает в себя вот эту самую свободную-то волю, может по этой воле распорядиться как ему угодно. Но если только по своей воле, вне воли Божией, неследованию заповедям Божьим, это оказывается чаще всего для человека в конечном счете бедствием. «Дальняя страна, — говорит святитель Игнатий, — жизнь греховная, удаляющая и отчуждающая нас от Бога. Растрата имения, истощение сил ума, сердца и тела, в особенности же оскорбление, отгнание от себя Святого Духа деяниями греховными. Нищета меньшего сына – это пустота души, образующаяся от греховной жизни. Постоянные жители дальней страны, миродержатели тьмы века сего, духи падшие, постоянные в падении в своем, в отчуждении от Бога, их влиянию подчиняется грешник». Ну, очень такое важное святоотеческое замечание, что сын младший, удаляясь от отца на страну далече, присоединяется к постоянным жителям этой дальней страны. А эти постоянные жители – это духи злобы, силы демонические во главе с дьяволом, потому что они раньше от Бога отпали, раньше человека, и, можно сказать, являются основателями, родоначальниками такой области бытия, которая оказывается отделенной, в принципе, от Бога. И они в этом, в этой отделенности, в духе злобы, постоянны. Усердствуют в этом и не являют покаяния, не являют возможности желания возвратиться к Отцу Небесному, и, мало того, еще и желают человека, как творение Божьего, сделать добытчиками своими, своей добычей сделать также членами, жителями этой страны, дабы человек разделил с ними эту их ужасную, по сути, избранными ими участь. Но младший сын, как образ вообще человечества, человека, оказывается, что может не оставаться принадлежностью этой страны. Хотя, вот как святитель Игнатий опять же говорит, стадо нечистых животных, помышления и чувствования греховные, которые скитаются в душе грешника, пасутся на пажитях ее души. Они неминуемое последствие греховной деятельности. Напрасно вздумал бы человек заглушать эти помышления, ощущения исполнением их, ну, то есть удовлетворению действия страстей. Они невыполнимы. А и выполнение возможных человеку страстных помыслов и мечтаний не уничтожает их, возбуждает с удвоенную силою. Человек сотворен для неба, одно истинное добро может служить для него удовлетворительно, жизнеподательную пищу. Зло привлекает к себе и, обольщая вкус сердца, поврежденный падением, способно только расстраивать человеческие свойства. Ужасна пустота души, которую производит греховная жизнь. То есть, чтобы избавиться от этой греховной поврежденности, от греховных навыков, от страстей как таковых, необходимо действительно уйти со стороны далече, вернуться к Отцу Небесному. И образ младшего сына, младший сын в этой притче, опомнившись, говорит, что сколько наемников у отца моего питаемы, вернусь, попрошу у Отца Небесного прощения. Отче, согреших на небо и пред Тобою. Хотел бы быть хотя бы одним из наемников, но вернуться с этой страны далече, перестать быть терзаемым духами нечистыми, чтобы перестать быть плененным собственными этими свиньями, то есть движениями страстей. И Евангелие повествует, что Отец, как образ именно Отца Небесного, Он, только завидев еще в отдалении своего блудного сына, Он выходит, выбегает навстречу и дарует ему все от своих благ, и новую одежду, и новую обувь, и обнимает его, и лобзает, и повелевает устроить пир и закласть тельца упитанного. И хотя это вызывает реакцию старшего некого сына, это отдельная история в этой притче, который недоволен таким благодеянием отца, явлением такой его неизреченной любви. Ему кажется это несправедливым, но отец ему справедливо уже указывает, что ты же со мной был, все мое всегда твое, тебе и так все дано. Ты никуда не удалялся, и ты в не меньшей степени, чем вернувшийся блудный сын, располагаешь всем тем же, всеми теми же благами, всеми тем же избытком щедрот самого, можно сказать, бытия, самой жизни, которую Отец Небесный подает. Просто этот сын, старший, он перестал это ощущать должным образом. Он перестал это ценить как истинное такое содержание своей жизни. И он перестает это ценить, потому что в нем вдруг движения происходят такие нравственно-духовные, мыслительные, которые на самом деле рискуют его тоже удалить от этих благодеяний на страну далече, потому что они сродни действию страстей. Им начинает овладевать зависть и осуждение своего же брата. И вот это такая иллюстрация, важная для всякого верующего человека, опасности именно зависти, осуждения и вообще некого такого привыкания к святыне. Но важнее в этой притче, конечно, то, что в ней указывается на то, что спасение для человека, оно, если кажется, ну, нам трудным, кажется порой, что какие-то неодолимые в действии наших же страстей препятствия этому имеют место быть, это не есть трудности, которые специально Бог для нас создает. Это не какая-то там компьютерная игра, выражаясь современными понятиями, квест, где надо преодолеть кучу каких-то препятствий, вот, чтобы достичь некой цели. Эти препятствия мы сами, это главное препятствие. Наша самость, наша жажда следовать собственным греховным навыкам и страстям. И только если мы действительно возжаждем это с Божьей помощью себе преодолевать, спасение не будет для нас чем-то невозможным или затруднительным. Святитель Амвросий Медиаванский говорит: «Не будем бояться, если мы расточили дарованное Отцом духовное достоинство в земных удовольствиях. Отец отдал Сыну сокровище, которым владел, но богатство веры никогда не оскудевает. Хотя Он отдал все, у Него осталось все, потому что Он не теряет того, что даровал. И не бойся, что Он тебя не примет. Не радуется Бог погибели живых. Он выйдет тебе навстречу, когда ты вернешься домой, и бросится тебе на шею, ибо Господь поднимает сокрушенных, поцелует знак милости и любви, велит вынести одежду, перстень и обувь. Ты все еще страшишься, что оскорбил его, а он восстанавливает твое достоинство. Ты опасаешься наказания, а он удостаивает тебя поцелуя. Ты опасаешься его упреков, а он устраивает тебе пир. Ну вот мы на самом деле здесь и сейчас на этом пиру евхаристическом, литургическом и присутствуем. И как мы его воспринимаем, насколько мы им питаемы, насыщаемы и спасаемы, действительно зависит от нашей веры, от нашего выбора, от нашего нравственно-духовного усердия. Помоги, Господи, этому осуществляться. Аминь.